Черт подери, этот кузен садомит, этот принц пишет, что войск не даст, хотя каждый город в Северной Англии молит о помощи. Бежит человек, он наступает. На какой город? Сюда, милорд. Провизию внутрь, караул удвоить, ворота запереть, живо! Сэр, и уже битва. Мы можем вывести вас, но только сейчас. А я сообщу дяде, что потерял крупнейший город Северной Англии.
Все, конечно,
правдиво.
Все, конечно, очень странно.
Кроме садомита.
Садомит, да. Ну, опять же, у меня, как я уже говорил, сильные сомнения в правдивости о том, что уже Эдуард II в самом деле был уж совсем садомит.
Да.
Может быть, даже он вовсе не был садомит.
Оголтелый.
Может, он был не оголтелый, просто слегка подсадамливал иногда. Да. Ну, в конце концов, он же король.
Ему на полстычка.
Ему же все можно. Вот. Кто же будет его осуждать-то? Тем более, ну, Плантагенет, говорят, опять же говорят, у них это было довольно частое явление.
Да, но и сейчас нередко.
Может быть, имелось в виду, что он был пидорас в плохом смысле слова?
Да.
А не в хорошем.
Ну, так это про любого почти сказать можно.
Так точно. Ну, что делать? В общем, подозрительно мне про вот то, что Эдуард II был точно гомосек, это очень подозрительно. Очень может быть, что это было совсем и не так. А вот насчет того, что Уоллес пошел штурмовать Йорк, это, конечно, ерунда. Потому что, конечно, у Уоллеса было приличное войско, и даже он только что выиграл битву при Стирлинге, но чтобы штурмовать город и вообще брать там серию укрепленных пунктов, а прошу прощения, он пошел под Йорк. Невозможно пойти просто так под Йорк, как это? Нельзя просто так взять и пойти под Йорк. Почему? Да. Потому что это очень крупная крепость, вокруг него есть замки помельче. Пока ты их не возьмешь, по крайней мере, в пути своего следования, у тебя на путях снабжения будет находиться вражеский гарнизон, а там хватит человек 40, чтобы тебе просто все обосрать, всю малину, потому что тебе караванчик с едой пойдет, они его возьмут и…
Они это... разграбят Корован.
Корован и всю еду заберут себе, и вроде у тебя…
И сожрут.
И очень может быть даже, что и пропьют все. Вот у тебя огромное войско, и ты вроде только что замечательно успешно воевал, а все, потому что забыл взять какой-то по дороге замок важный. То есть сразу под Йорк, ну вообще очень здорово. Что было в самом деле, то, что Уоллес в самом деле устроил рейд по Северной Англии. Это было. Он там пограбил, пожёг, нанес поражение нескольким мелким отрядам. Это все правда. Йорк не штурмовал.
А вот в целом это.
Я даже не помню, он вообще до Йорка дошел или нет. У меня вот что-то как-то из головы это вылетело совершенно. По-моему, он даже до Йорка не доходил. Могу ошибаться. То, что он его не штурмовал, нет, не штурмовал.
А вот, вот эти парни без трусов в юбках, без доспехов, без осадной техники, вообще без ничего, пришли под стены замка, они его вообще могут взять?
Одним ровно способом, если в это время кто-то не успеет закрыть ворота, или да, если будет внутри предатель, который эти ворота откроет, тогда, конечно, шансы есть. То есть или в нахалку, или методом оперативной работы, а так просто, это нереально.
А взять измором?
Ну, опять же, взять измором... Осадным сидением взять можно. Более того, осадное сидение вообще в истории – это один из наиболее долго существующих вообще способов взятия укреплений. Потому что, например, греки древние, они до там, условно-пелопоннесских войн вообще не знали осадных машин никаких. Вроде образованные люди.
Да.
Потому что
осадные... От них все пошло.
Осадные машины было страшное западло.
Почему?
Ну, потому что
не по понятию.
Воевать надо же было. Честно, каллокагатейно, проявляя харизму. Они же воевали, в общем, по большому счету, по правилам. То есть заранее представители двух полисов находили полянку, удобную для всех, выстраивали там две свои фаланги, в установленное время начинался фестиваль.
И по свистку.
Вот.
Не то, что как вот в храбром сердце вот эта беготня там.
Да, 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 да. И город-то как штурмовался? Приходили. Люди выкрикивали тех, кто там внутри, выходите. Они выходили, дрались.
Как в художественном фильме «Троя».
Где... Да, это, кстати говоря, очень правильно, потому что, естественно, Трою-то не так штурмовали, потому что Троя-то, это, во-первых, очень давно было, это раз, во-вторых, Троя – это не греки, это какие-то мерзавцы,
да.
С ними можно все что угодно делать, фактически. Но для греческого слушателя это вот гомеровская байка про 10 лет сидения под городом, заходила на ура. А она в самом деле заходила на ура, именно поэтому 12-я байка дошла. Потому что они это видели постоянно, что как город штурмовать, нужно подойти к нему и выкрикивать на поединок самых лучших людей, ну или всех вместе, если имеется в виду уже полюсное устройство, чтобы фаланга на фалангу вышли, побились, кто выиграл, тому и город достанется. Ну а раз там у них каждая драка заканчивалась более-менее в ничью, то сидели 10 лет. Сколько можно было харизмы там проявить вообще свои замечательные? Как можно было перед богами отличиться? Поэтому да, осадное сидение – это очень древний способ взятия города. Другое дело, что это шотландское войско, оно у себя, когда было на земле, оно обладало огромной силой, в силу того, что оно находилось у себя, его кормить не надо было, потому что, если что, это все раз и разбежалось по своим хатам, и там они сами себя кормят, потом раз и собрались.
С едой.
Опять же.
Со своей.
Да. Все очень удобно, духоскрепно, опять же, вискарь.
Да.
А в Англии там где вискарь возьмешь? Там тогда не было ни вискаря, ни Гиннесса, ничего не было. То есть шотландцы там действовать не могут без подвоза постоянного. То есть неизвестно, кто бы первый сдох. Гарнизон Йорка или шотландцы снаружи. Это ж чужая территория, их там кормить не будут.
А вот эти вот бомбления ворот там каким-то бревном.
Ой, ну опять же, это все. Вот дальше есть сцена, где Уильям Волос со своими пацанами, связав там 50 бревен вместе, долбятся в ворота.
Выглядит угрожающе.
Выглядит очень угрожающе. Потом их поджигают, как через некоторое время подожгли специально таран Грон в фильме «Возвращение бомжа», конечно же. Ох, ну это просто, это даже не знаю, как это прокомментировать-то все. Во-первых, ворота города защищены были бы, скорее всего, барбаканом, то есть к воротам так просто не подойти. Там специально, ну как минимум из дерева бы сделали палисад перед ними, там бы сидели лучники и защищали бы эти самые ворота. То есть сначала нужно было бы разобраться с предвратным укреплением. Я уж молчу о том, что там почему-то, как обычно, нет рвов.
Да.
Я понимаю, что когда снимают на пленэре вокруг современных остатков этих самых замков и крепостей средневековых, там рвов, как правило, нет, потому что они засыпаны. Потому что ров представляет из себя просто серьезную опасность для окружающих. Да кто-нибудь скатится, и все. Сломает себе хвост.
В говны.
Сломает себе хвост или захлебнется в говнах. Это недопустимо, решительно. Поэтому сухие рвы, очень большая часть мокрых рвов, они все, конечно, сейчас засыпаны. Но это не значит, что их не было. Система рвов – это важнейшая система вообще фортификации в средние века, вообще с бог знает какого времени. Я даже сейчас затрудняюсь сказать, когда точно их придумали, эти рвы. А уж прошу прощения, к 13 веку это было железным правилом. Почему? Потому что ров, даже не ров, а система рвов – это первейшая защита против метательной артиллерии. Потому что даже очень большой требушет имеет весьма ограниченную дальность действия. Там хорошо, если метров на 300 он бьет. А большим тяжелым камнем, наверное, еще и меньше. Так это простой способ. Нужно накопать рвов так, чтобы требушет нельзя было подтащить на расстояние прямого выстрела. Все. Угу. После чего эти рвы придется засыпать фашинами, мастить через них мосты и уже потом подтаскивать свою ту осадную технику. Вот. В это время твоя осадная техника изнутри крепости по пристреленным вешкам будет ее бомбить всячески. Бойцы будут совершать вылазки и пытаться сжечь. Короче говоря, завертится дело.
Да.
А тут ни рвов, ни предвратных укреплений, ничего нету. И вот какие-то бараны, сидя под этим городом, срубили 15 деревьев, как-то их вместе связали, поставили на катки, и вот у тебя уже долбятся ворота. Вот здорово. Кто это придумал? Я даже не знаю. Потом таран – это, в общем, не то, что там показали. То есть срубить 15 деревьев, связать их вместе – это не таран. Это ерунда полная совершенно, потому что вся осадная техника, серьезная, которая была бы адекватна представленным укреплением конца 13 века, это всегда специально заготовленное осадное снаряжение. То есть, если бы они там эти вот сооружали этот вот самый таран, его нужно было там подобрать специальный дуб хороший,
да,
повалить его, да-да-да, как надо, оковать железом на конце, поставить на нормальные колеса, сделать сверху черепаху, которая бы защищала от стрел и от льющейся смолы. Чем, кстати говоря, там их угостили в кине.
Это, кстати, еще кто-то древний. Я уж боюсь вам наврать. Еще из греков кто-то, кто про осадное оружие писал, там это отдельный раздел, что он должен быть обтянут мокрыми шкурами, которые не горят вообще, даже если полить чем-нибудь горючим. Все ж не идиоты были. Ну там-то понятно для красоты, то есть озверение, чтобы продемонстрировать. Сожгли толпу народу, облив смолой, поджёгши её, вы как готовились к штурму вообще? Это всегда непонятно. В общем-то, боязнь за собственную шкуру и за жизнь, то есть она ж главная у человека, как это ты лезешь там под смолу, под огонь?
Ну, пытались показать очень отчаянных шотландцев, очень отчаянных, которые…
Ну, это ж не есть отчаяние.
Тряся голыми задами, и не только. Вот, понимаешь, при помощи 15 поленьев развалили ворота в городе. Охренеть! На самом деле, тут же самое главное не то, что кто-то боится, все боятся. Самое главное, что вот так вот вокруг этого тарана можно потерять все войско постепенно.
Вот, да.
Потому что если они один раз их облили, почему они их не облили второй раз? У них что, смола кончилась? Такой серьезный вопрос у меня возникает. Это во-первых. Во-вторых, вот в битве при Стирлинге показали лучников английских, которые, в общем, неплохо стреляют и даже добиваются неких успехов. Почему эти лучники практически не задействованы в осаде? Там кто-то, конечно, постреливал. Вот это же выглядело немного не так.
Ага.
Вот есть такой английский популяризатор средневековой военной истории, Майкл Уотс такой, который заснял, например, отличный сериал из, кажется, 10 серий «Оружие, сделавшее Англию». Вот в том числе там было про длинный лук, потому что это одно из брендовых вещей, одна из брендовых вещей в Англии. Считается, что лонгбоу – это прям чудо-оружие какое-то, конечно, чушь, не чудо-оружие, это просто рабочее оружие. Так вот, они там из замка с напарником постреливали.
Ага.
Там, конечно, невозможно организовать залповую стрельбу, в силу того, что невозможно поставить кучу людей там в несколько, там в три шеренги и навесом всем бомбить, потому что они ограничены так или иначе зубцами и бойницами. Но тут есть совсем другие плюсы, потому что вот товарищ Лоц вместе со своим товарищем, потому что не помню, как его звали, они встали около фланкирующей бойницы, около башни, и поставили несколько чучел соломы. Вот где-то там, вот примерно там, где бы шли атакующие.
Uh-huh.
И вот они в два лука выпустили по ним, если я не ошибаюсь, каждые 24 стрелы. Ну, то есть полную емкость колчана. Сколько там у тебя с собой есть? Uh-huh. Ну, 24 где-то так. Это заняло у них примерно 2 минуты. И вот у тебя за 2 минуты 48 стрел только из одной бойницы. Вот так вот, вот так вот, как из пулемета полетят. Таких бойниц много. И там за каждой стоят по два лучника. Один натягивает, другой в это время стреляет. И сменяются тут же. Натянул, выстрелил. Натянул и выстрелил. Особенно целиться не надо, потому что они там плотненько идут. То есть понятно, что не в белый свет, как в копеечку. Но там где-то примерно куда-нибудь там все хорошо будет. И вот если представить себе, что на башне стоит, направлены в одну сторону три бойницы, там первый, второй, третий этаж, верховой, средний, подошвенный бой, и с другой три бойницы, вот из каждой вылетает по 40 стрел, это получается 120 стрел с башни, 240 стрел только с двух башен.
Загрустишь. Да.
Вот, это ж только фланкирующие бойницы, там же есть еще спереди кто стреляет, вот это все незащищенное ничем, в том числе и доспехами, оно просто выглядело бы как ёжик.
Дикобраз, блин.
Да, потому что стрелы дешевые, они, в общем, крайне недорого стоят, поэтому ими можно так вот, в общем, беспощадно раскидываться. И ими раскидывались, самое главное при обороне, просто не пустить никого к стенам. И вот так защищенных людей, не, так незащищенных людей его просто нашпиговали. Потому что таран не защищен, люди без доспехов, как только они оказались под воротами, в них же стали кидать камушки немедленно. Да. И вот как выглядит защита от камня. Берешь вот такой вот щит, не обтянутый ничем, почему-то у него шотландцев просто из досочек разбиты.
Да.
Кладешь себе вот так вот на башку, ну тебе так примерно с пятого этажа падает 10-килограммовый камень, то видишь так, ой!
Какие неприятности.
Советую попробовать как-нибудь с пятого этажа кинуть себе на башку, ну, чтобы там тебе приятель кинул 10-килограммовый камень.
Ну, хотя бы гирю 16-килограммовую.
Вот, да-да-да, а ты себе положишь на башку вот так вот.
Я думаю, что они там не щебень запасали для обороны, а нормальные камни, чтобы по Рипе прилетело, что второй раз не потребовался, я так подозреваю.
Вот я помню, мы как-то раз, я вообще единственный раз оказался в 2002 году под Питером на гигантских размеров всесоюзной ролевой игре «Ведьмак». Я ее очень плохо помню, потому что, оказавшись там, мне было такое стойкое ощущение, что я оказался в дурдоме, поэтому я, извините, напился, так, чтобы не видеть ничего этого. И очнулся я как раз к моменту штурма какого-то города, я уж не помню, как они все называются, да и я тогда и даже и не знал, как они называются. Туда пришла толпа людей его штурмовать. Там были построены деревянные стены, ну вот чуть хуже, чем этот самый Йорк, который там показали в кино.
Ага.
Высотой где-то так 4,5-5 метров всего лишь, там не крепостная стена. Но это же, извините, как мы ласково называем, толкинисты, то есть толчки.
Толчки, да.
Толчки. Там есть игровые камни, а именно полиэтиленовый или матерчатый пакет, набитый шишками нашими прекрасными карельскими.
Ага.
Это все сбрасывается, значит, на людей. Надо отыгрывать, чтобы тебя попали тяжелым этим камнем. Но у нас есть некие друзья из такого сообщества подонатского «Грибные эльфы». Джонни Маклауд, привет. Они там как раз нас поджидали на стенах. И вот я смотрю, у нас на строй наших военных доблестных падают эти самые игровые камни. А потом вдруг оттуда полетели один за другим три бригадных чайника 5-литровых, набитых мокрым песком.
Так.
Вот это имело совсем другой эффект. Там люди были с огромными щитами, которые даже не из дерева сделаны, там все это из современных композитных материалов, но все равно попадание это вот, ну там, на килограмм 10-то весит эта штука. Ага. С 4,5 метров запущенных вот так вот с размаху. В общем, человека ударом в щит практически сажает на жопу. Это очень сильное попадание. А если там с 15 метров прилетит такая штука?
А если в башку?
То даже если не в башку, а просто в щит, даже в хороший щит, там ты будешь в шлеме, ты все почувствуешь. А вот так в голом виде, тем более, повторюсь, щиты дрянь, таких не бывает, потому что они не обтянуты ничем. Эти просто дощечки, они даже из лука прострелятся. Щит только тогда щит, когда он спереди и сзади обтянут кожей. Или несколькими слоями ткани хорошими, покрашенными, проклеенными. То есть так, чтобы получался некий композитная защита. То есть дерево, две кожи или две ткани, клей. Все это да, но останавливающий эффект имеет совершенно другой. Ну и, конечно, доспехи нужны. Потому что вот тот город, даже тот город, который показали, далеко не Йорк.
Uh-huh.
Его бы вот такими средствами взять было бы просто невозможно. Этих голожопых людей бы там перестреляли.
Ну, то есть они это, запирайте этажи, скоро будут грабежи. На путях снабжения орудовали, что-нибудь пакостили по мелочи. Да, потому что воевать с такими людьми невозможно. А крепость.
Не, ну повторюсь, там даже люди-то были по-настоящему совсем другие. Это были нормальные, равнинные шотландцы, лоулендеры с кучей рыцарей, которые, в общем, если были вооружены похуже, чем англичане, то абсолютно не принципиально.
Угу.
Это как там оказался, например, Т-34 первой марки против немецкого Т-4. То есть понятно, что немецкий Т-4, он слегка технически более совершенный, там у него подвесочка получше,
слегка, да.
У него там, в общем, заметно получше коробка передач. У нас она была, прямо скажем, не очень. Вот, но однако и наша коробка передач ездит, и ихняя ездит, просто ихняя половчее.
Да.
У нас броня защищает, у тех броня защищает. Ну вот понятно, что они один имеет некое превосходство, но оно не зашкаливающее. Это ага. Не как там показали людей в доспехах против папуасов. Это были абсолютно одинаковые люди. Вот. Но даже они все равно не имели возможности штурмовать серьезные города, потому что, оказавшись под Йорком, там можно было застрять на полгода и не добиться никаких успехов.
Ну, то есть в угоду художественной составляющей в очередной раз пострадала историческая истина.
Да.
И тут король возвращается из Франции. Какие новости с севера? Никаких, Ваше Величество. Мы послали гонцов, чтобы поскорее все узнать, отвечает Садомит.
Сынок Садомит.
Во Франции, где я сражался за то, чтобы расширить твое будущее королевство. Во Франции я слышал, сын мой, что вся наша северная армия уничтожена, и что ты ничего не сделал. Я отдал приказ набирать солдат, сир. Новобранцы собраны и готовы отправиться в бой. Ну, тут прибегает нарочный. Простите, сэр, срочное послание из Йорка. Подойди. Оставь нас.
Корзинка.
Да, благодарю, сэр. Уоллес разграбил Йорк.
Что?
Уоллес Сир, ваш племянник, что за зверь мог сделать такое?
Если он смог захватить Йорк, он может вторгнуться в Нижнюю Англию.
Мы остановим его, раздается голос.
Кто этот человек? Чисто дядя Джун.
Кто это только что сказал, блин?
Кто этот человек, который говорит со мной так, будто я нуждаюсь в его советах? Я назначил Филиппа своим главным советником.
Он в этом компетентен.
Выступает Филипп. Я сведущ в военном искусстве и военной тактике, сир.
Правда? Тогда скажи, какой совет ты можешь дать о нынешней ситуации? И Филипп, не касаясь сапогами, рыбкой
в больницу.
Ушел, блин.
Я считаю, что это лучший момент в России.
Больше можно было ничего, в общем, и не снимать. Это настолько круто.
И, конечно, последующий, когда он там грохнулся об настил, и подбежали два солдата.
Посмотрели на короля.
Не разбежали.
А, ну нормально.
Все нормально.
Занимаются по плану. Да, да. Все в порядке.
Или толковый совет.
Я сразу напомнил король в данном случае кирпича из фильма «Снэч».
Да.
Турецкий. Твоя овца умеет разговаривать.
Милая.
Король просто лучший. Вот это вообще настолько замечательно, что весь остальной фильм
взбликнул слегка. Побрек, в смысле, взбликнул.
Да. Мы тут не имеем в виду какую-то гомофобию, конечно. Мы здесь имеем в виду.
Чуть-чуть, может быть.
Да. Вы куда лезете вообще? Кто разрешил рот открывать? Что это вообще за советы тут?
Вы видите, что папа не в настроении.
Кто это только что сказал?
Папа не в настроении абсолютно. К вам лезете.
Папу выбесили конкретно, блин.
То, что он не орет и не размахивает руками, это значит, он просто хорошо владеет собой. Но вот этого еще страшнее там.
Папа молодец.
Да, сынок, конечно, сразу бросился с ножиком на него и получил пизды.
Да. Тут же, блин, папа предусмотрительно в кольчуге пришел.
Да. Ну, в общем, почти никогда и не снимает по фильму.
Все время, да. Главное, еще и это. На башке одето. Ну и тут же размышления. Предложу перемирие, откуплюсь от него. Но кто к нему поедет? Не я. Если я попаду под меч этого убийцы, в корзине может оказаться моя голова. И не мой нежный сын, один вид которого воодушевит врага на захват всей страны. Кого же послать?
О!
Выискивается наименее ценный член коллектива, которым можно пожертвовать.
Софи Марсо.
Да. Хорошая мерзавка.
Да.
Да. А Уильяму Волосу в это время снятся сны, к нему приходит его тёлка. И сообщают, что уже прибыли посланцы короля с флагами перемирия, со штандартами самого длинноногого. Ну и тут красотка приезжает.
Кстати говоря, вот это единственный случай, когда женское платье хоть как-то приблизительно похоже на то, что носили в конце 13 века. Чуть-чуть. По крайней мере, видно, что это вот происходит из средних веков, а не сборная солянка от 5 века до нашей эры до 18 нашей, во что одеты все остальные. Ну и до откровенного Марса.
Ну там прикольно, такие платочки эти под подбородком.
Да, 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 да.
Такое средневековое, да. Для нас, для лохов, выглядит как
средневековенько. Средневековенько.
Ну и вот она приехала. Я, принцесса Уэльская, приехала по поручению короля как представитель его власти. Зачем? Обсудить предложение короля. Вы будете говорить с женщиной? Мог не говорить или что? Это к чему?
Не, ну это же официальный представитель, собственно, в чем дело? Это же к тому времени тетеньки уж и государствами могли управлять, и что только не делали. Это же средние века. Тем более, что не просто тетенька. Это субъект феодального права. Какая разница, какого она пола? Она представляет за собой землю. Ты же говоришь не с тетенькой, а с землей.
Да, да, да. Ну и дальше диалог. Насколько я знаю, вам недавно дали звание рыцаря. Странно, вас недавно посвятили в рыцаря, по всей видимости. Мне ничего не давали. Бог делает людей такими, какие они есть. Это Бог сделал вас разорителем мирных городов, палачом племянника короля, двоюродного брата моего мужа. Йорк был базой всех вторжений в мою страну. Этот племянник вешал на городских стенах невинных шотландцев, в том числе женщин и детей. Длинноногий поступал еще хуже, когда в последний раз захватил шотландский город.
И какой интересный город,
да.
Длинноногий к тому времени захватывал, докладывал, никакого.
Да, ну и тут сбоку выступает гражданин, который по-французски – это кровожадный дикарь-убийца, он лжет. А Гибсон-то языками овладел в совершенстве и отвечает: я никогда не лгу, но я дикарь. Или лучше по-французски, или это они по-латыни говорят, я не помню, у меня уже отшибло мозг, наверное, по-латыни. Спросите вашего короля прямо в лицо, спросите и посмотрите, смогут ли его глаза убедить вас. Дальше человека выгнали, давай обсуждение затевать, я там взамен вам титул поместья сундук золота, который я вручу вам лично.
Коробку печенья, корзину печенья.
Как, да, и банку варенья, да. Как там? Не нужна мне ваша, кто там, не помню, ты мне свободу дай, свободу!
Звание лорда, титулы и золото, чтобы я стал Иудой. Так создается мир, отвечает дама, так создаются рабы. Последний раз, когда Длинноногий говорил о мире, я был мальчишкой. Многие знатные шотландцы из тех, кто не желал становиться рабами, оказались в ловушке под флагом перемирия. Он заманил их в амбар и там повесил. Я был мальчишкой, но я запомнил представление Длинноногого о мире. Ну, это мы вначале уже обсудили,
да.
Кто там в амбарах висел.
Никто.
Я понимаю ваши страдания, говорит баба. Я знаю о вашей женщине. Она была моей женой. Мы поженились тайно. Я не хотел делить ее с английским лордом. Они убили ее, чтобы добраться до меня. Я никогда об этом не говорил. Не знаю, почему рассказываю вам. Разве что потому, что вижу ее силу в вас. Когда вы станете королевой, вы должны прозреть. Передайте королю, что он не будет править Уильямом Уоллесом и ни одним шотландцем, пока я жив. Серьезная заявка.
Хамит.
Хамит, да. Но баба там аж с экрана слышно, как потекло. В такой восторг пришла. Ну и возвращение к королю. Верная жена моего сына вернулась невредимой от этого язычника. Он принял взятку? Нет, не принял. А чё ж он стоит? Мои разведчики сообщают, что он не наступает. А он ждет вас в Йорке. Говорит, что не будет нападать на города, если у вас достанет мужество приехать и встретиться с ним лицом к лицу. Вот как. Король лучший. Лучники из Уэльса незаметно обойдут его с фланга. Главные силы наших армий из Франции высадятся здесь, к северу от Эдинбурга. Ирландские новобранцы подойдут с юго-запада вот сюда. Лучники из Уэльса, войска из Франции, ирландские новобранцы на сборы уйдут недели. А я их отправил до того, как отправил твою жену. Вот тут открытие для детей. Малолетний дебил, блин. Так что наша маленькая хитрость удалась. Спасибо. И пока этот выскочка ждет моего прибытия в Йорк, мои силы прибудут в Эдинбург, к нему в тыл. Вы говорили с этим Уоллесом наедине? Скажите, что он за человек? Безмозглый варвар. Не король, как вы, милорд. Но можете возвращаться к своему рукоделию. Слушаюсь, милорд. Деньги вы, разумеется, привезли обратно? Нет. Я раздала их, чтобы облегчить страдания детей от войны. Вот что бывает, когда посылаешь женщину. Простите меня, сир, я решила, что щедрость продемонстрирует ваше величие тем, кем вы намереваетесь править. Мое величие будет продемонстрировано значительно лучше, когда Уоллес вернется в свою Шотландию и увидит свою страну, лежащей в развалинах.
Это, конечно, все правильно, потому что Эдуард I после поражения при Стирлинг-Бридже вторжение возглавил сам.
Ну, сколько можно.
после рейдов по Северной Англии, он, конечно, понял, что нужно что-то делать, потому что у него самое главное – это была война во Франции. Шотландия для него выступала только или фактором спокойствия на северной границе, или раздражающим фактором на северной границе. Как только она стала выступать раздражающим фактором для нормального продолжения войны, нужно было этот раздражающий фактор устранить, чем он и занялся. Вот, правда, опять же, это мы теперь знаем, что там в Шотландии разворачивалось, Эдуард не мог этого знать. Не потому, что он не анализировал ситуацию, он результатов этого не видел. То есть Шотландия же в итоге отделилась. И поэтому он очень долго не придавал Шотландии значения основного фронта. Когда он пошел на Шотландию, во-первых, я ничего не знаю про ирландских каких-то там добровольцев, собственно, зачем. Там была обычная совершенно английская армия, которая, да, содержала лучников, пехотинцев и кавалерию, рыцарскую конницу. Соответственно, ничего особенного. Двигались они с одного направления, с юга на север. Никто там нигде не высаживался и так далее. У Англии в это время, как-то ни странно, было очень плохо с флотом. Она не была владычицей морей вообще ни разу. Они флот, как правило, нанимали. У них своего какого-то гигантского флота, который мог бы оплыть вокруг Шотландии за Эдинбург и там где-то высадиться, такого флота у них не было. Поэтому нормально шли пешком. Самое главное было обезопасить Северную Англию от набегов и, найдя войско Уильяма Уоллеса, нанести ему в генеральном сражении решительное поражение, на чем, как предполагал Эдуард, вообще все закончится.
Ага.
Потому что самое главное – это не то, что он там заранее отправил куда-то каких-то гонцов подготавливать войска. Кстати, чему там так дети удивились, непонятно. У них уже война идет.
Такое коварство.
И может тоже.
Немыслимое коварство. Детей всегда это в шок приводит. Вот эти разумные действия, что пока бабу послал про мир поговорить, а уже со всех сторон ощетинился всем, чем только можно. Ну, а как по-другому? Война – это путь обмана, блин.
Ну вот. На самом деле в это время у него был совершенно другой путь обмана, потому что он договаривался с шотландской знатью в это время активно. Потому что, как мы только что описали, там были сторонники Брюса и сторонники Балиоля.
Да.
Брюс временно во время восстания, начала восстания Уоллеса, выступал вдруг за Уоллеса, а значит, за Балиоля, хотя на самом деле Балиоли были их смертельные враги и прямые конкуренты в борьбе за престол. Так как Балиоли были устранены Эдуардом вообще с острова, ни одного претендента не осталось, восстание Уоллеса как-то сразу для Брюсов потеряла всяческую притягательность. Собственно, зачем?
Зачем? Да.
Они уже выступили один раз на стороне шотландских, так сказать, вольностей. Это было не за свободу Шотландии ни в коем случае. Вся эта история только за феодальные свободы и привилегии шотландской знати.
Для господ.
Да. Ну, там от мелких рыцарей до, понятное дело, высокопоставленных вельмож, потому что мелкие рыцари тоже имели свои интересы, а их было гораздо больше, я имею в виду численно, чем вельмож, и поэтому их совокупные усилия были гораздо более важны, чем даже усилия больших лордов. Ну, там это же классическая феодальная ситуация, когда у вас все держится, с одной стороны, на короле и его домене, с другой стороны, на противостоящих им лордах, а с третьей стороны – это интересы городов и мелкого рыцарства. Просто потому что города богаты, а мелкого рыцарства очень много. И вот кто из этих трех сил как повернет политику, вот так поворачивался курс какого-нибудь большого корабля, типа, например, Англии, Франции или потом средневековой России. Вот как это все развернется. Вот так это все решалось. Поэтому Эдуард I активно договаривался с шотландской знатью, в первую очередь с Брюсами, а Брюсы были не одни, у них была целая партия, естественно.
Напрашивается пример небезызвестной страны под названием Ирак, где не надо воевать с войсками, надо всем генералам дать по чемодану денег, они разбегутся, войска останутся без управления, и таким образом мы сразу победим.
Тут, конечно, не так, потому что там невозможно было дать всем генералам по чемодану денег. Надо было договориться с ними, потому что это же вообще-то, ну, вообще-то, де юре, это английский вассал. И можно сообщить ребятам, что под нашим управлением вам будет лучше, какая вам разница, у вас будет свое самостоятельное управление, И вы все будете находиться в авторитете вот у этого человека, который, между прочим, из вас, он вам ровня.
Да.
Я выше. Я уже вами управляю. Вам подо мной будет лучше. Или давайте боритесь за свои личные интересы, чтобы потом оказаться в подчинении вот у того.
Ну и я не сомневаюсь, что они все это прекрасно понимали, это здравое решение, и ни о какой свободе для крестьян вообще никакой речи и не шло.
И идти не могло. Могло.
И какая-то там свобода Шотландии. Какая Шотландия? Это феодальная свобода господ для того, чтобы можно было самостоятельно изымать прибавочный продукт у податного населения. Вот и все. И кому большая часть этого продукта уйдет. Это все решалось не при помощи каких-то там патриотических чувств, а при помощи счет. Там это за Эдуарда, за Уоллеса, за Эдуарда, за Уоллеса.
Три
Эдуарда,
на ум пошло.
Три на ум пошло. Вывод за Эдуарда. Вот.
Ну и тут приезжает опять караван очередной. Уильям, приближаются всадники. Личный эскорт принцессы. У меня с ударением плохо, я не знаю куда. Эскорт, эскорт.
Я обычно говорю эскорт, не знаю.
Похоже, ты произвел впечатление. Да, а вроде пробыл в шатре недолго. Смешно. Ну и тут приезжает посыльная, мадемуазель, послание от моей госпожи.
Это бледовитая девчина, которая сообщила,
что… Знает, зачем язык английским военным. Мерси. Это правда. Английские корабли подходят с юга, то есть она маляву уже секретную прислала. Все, что король затеял, предательство в доме. Про Уэльс пока не знаю, но ирландцы высадились. Не поверил бы, если бы не видел сам. А почему ирландцы сражаются за англичан? За ирландцев не беспокойся, отвечает ирландец. Я же говорил, это мой остров. Твой, говоришь, мой. Ну и знать уже изо всех сил, да мы должны договориться, прошу, господа, Крейг прав, на этот раз единственный выход – договориться, если не хотите, чтобы Эдинбург сравняли с землей.
Это-то вот зачем, интересно, там, правда, в качестве Эдинбурга показана какая-то деревня жуткая совершенно. Эдинбург некоторым образом город побратим города Ленинграда, да. Поэтому я его очень люблю. Он не так выглядел, не как деревня. Он, конечно, выглядел немножко иначе, чем теперь, но это был нормальный большой каменный город, который никто в своем уме не стал бы сравнивать с землей, потому что город – это бабло огромное просто. Ну, зачем?
Идут обсуждения со знатью, блин, тут солдаты при таких силах против нас, надо обсудить другие варианты. Дорогие, не хотите для начала вывести своих людей на поле битвы и сторговаться с длинноногим на что-нибудь получше, прежде чем сбежать, попрекает их Уоллес, сэр Уильям. Мы не сможем победить. Сможем и победим. Мы победили их при Стерлинге, а вы все спорите по мелочам. Мы взяли Йорк, а вы не поддерживаете нас. Если не пойдете с нами, я назову вас трусами, и если вы шотландцы, то мне стыдно, что я один из вас. Ну тут Брюс уже, сэр Уильям, дайте поговорим наедине, прошу.
Пойдемте.
Не, пройдемте в номера. Вы добились очень многого, но сражаться с настолько превосходящим противником – это больше похоже на ярость, чем на храбрость. Это больше, чем ярость. Помогите мне во имя Христа, помогите себе, это наш шанс. Сейчас объединимся, сможем победить. Победим, получим то, чего раньше не имели никогда – собственную страну. Вы законный правитель, и в вас есть сила, я вижу. Объедините нас, объедините кланы. Да, да. Ну, то есть, все уже сказали, речь была не про это, никто никого там никуда не объединял.
Это во-первых, во-вторых, что это в смысле у них не было своей стороны? Что они несут? Вообще не понимаю.
Брюс бежит к своему разлагающемуся отцу. Это не выход. Ты же сам сказал, знать не поддержит Уоллеса. Какой смысл вставать на сторону того, кого безжалостно убьют? Я дал ему слово. Знаю, это трудно быть правителем, сын мой. Посмотри на меня, я не могу быть королем. Ну, он уже там совсем разложился. Ты и только ты сможешь править Шотландией, но ты должен сделать так, как я сказал, не ради меня и не ради себя, ради своей страны. Ну, в общем-то, в кино уже это, так сказать, к финалу идет два умных человека – это король и папа Брюса.
Роберт Робертович. Они там все были Роберт Робертовичи.
Все остальные, мягко говоря, не дотягивают, да.
Ну и тут уже вот Фолкерк.
Да, битва при Фолкерке была ровно, ну, практически через год после битвы при Стирлинг-Бридже. Ну, так как там взялся за дело лично Эдуард.
Да.
Там все.
Это хорошо заметно, да.
Да. Вот там это... вот это, опять же, единственный хороший момент во всем. Один из немногих хороших моментов во всем фильме, когда там, значит, драка уже где-то так на вторую половину пошла, но еще далеко не закончена. Король говорит, что ну, все, можно.
Приведите мне Уоллеса, если получится живым. Нет, мертвый тоже сгодится. Как закончите, сообщите о нашей победе. Давайте удалимся. Вот, и вслед, уже видя, что…
Там на самом деле битва-то, конечно, тоже показана адски просто, что там какие-то придумали, какие-то героические придумки, что там залили все какой-то опять
керосином?
Нефтью керосиновой какой-то, все залили. Да, при том, что залить-то залили, только как-то снаружи-то вообще не видно.
Да.
Интересно.
Никто не видит запахов, ничего.
Нет, нет, нет. И потом туда заехала английская конница. Выстрелили из нескольких луков зажженными стрелами, все загорелось. Все горит, все плохо. О, блин, если бы оно за ночь не выветрилось, там должно было быть такое количество нефтепродукта залито, что как минимум там бы еще лет 20 бы не росла трава, и там бы смердело так мазутом.
Просится сразу известная цитата. А Фокс, дуратёк, его выиграл. Эти керосина не учуяли, блин.
Да. Потом там ирландцы резко перебежали на сторону.
Да.
Шотландцев?
Какая связь-то промеж ними? Я даже
телеграфная,
не знаю.
Наверное, как
да,
минимум.
Да, да,
да. Там тоже, конечно, хорошо. Послать бой лучников, пошлите ирландцев. Они ничего не стоят.
Ничего не стоят, да.
Вот. Но ирландцы добежали до шотландцев и немедленно переметнулись на их сторону. После чего, собственно, подожгли английскую конницу. Вот. Ну и тогда наш товарищ Уоллес размахивает флажком с целью того, чтобы наконец голожопая шотландская конница кого-то атаковала. Кого бы там в таком виде атакуете, ё-моё.
А она с голыми жопами убежала.
Она взяла и убежала. И Уоллес очень расстроился, и тут в атаку пошли англичане, а именно лучники, которые наконец начали… Пошла сначала пехота, которая там уже дралась. Лучники стали стрелять в ту сторону. Типа, что, мочи всех, сказал король.
Пострадает наша пехота. Враги тоже пострадают. У нас есть резервы. Вперед. Завалили и ваших, и наших, и Уильям король уезжает, Уильям Уоллес бросается в погоню.
По-настоящему все, конечно, было немножко, естественно, не так. До погони еще дойдем. При Фолкерке, опять же, англичане, шотландцы делали все то же самое, что при Стирлинге, что, в общем-то, обычно Уоллес, как разумный человек и военный профессионал, действовал всегда сообразно обстоятельствам и возможностям. Он, естественно, никогда не придумывал, глядя на сосны, никаких там адски длинных кольев, которые он якобы в виде новинки и сюрприза применил при Стирлинге в кино. Он вывел шотландцев, у которых была конница заметно слабее, чем английская конница, поэтому он часть рыцарей спешил и поставил для усиления своих этих шильтронов, то есть баталий, которых поставил на холме для того, чтобы на возвышенности было удобнее обороняться, потому что в таком виде эти самые шильтроны могли противостоять даже атакам конницы, что, в общем, неоднократно было доказано. Но так как командовал войсками Эдуард, а самое главное, готовил поход Эдуард, все обернулось не совсем здорово для шотландцев, потому что английская армия, как любая другая средневековая армия феодального периода, не имела самого главного для армии – это совместных учений и совместной муштры. Это было просто невозможно сделать. Почему? Потому что рыцари находились у себя в поместьях, лорды находились у себя в замках, и максимум вот эти вот более-менее крупные отряды лордов они могли иметь совместную тренировку какую-то, то есть просто знать друга в лицо, привыкнуть к общей системе команд, вместе воевать. Да, они были сработаны, что называется.
Все прошли боевое слаживание.
Все остальные этого боевого слаживания не проходили, потому что они оказывались в армии только на походе. И вот хороший поход отличался от плохого похода тем, что король ли, военачальник ли, ну, неважно, кто-то, короче говоря, кто отвечает за все это, имел возможность собрать людей вместе и хотя бы познакомить их с командирами, с системой команд, заставить их походить вместе, отработать какое-то минимальное взаимодействие. И вот в таком виде армия могла взаимодействовать. Просто так собрать отовсюду людей, а по большому счету феодальная армия так и выглядела. Это просто хорошо подготовленные бойцы, или там средние, или плохо подготовленные бойцы, которые оказываются в одном месте и идут куда-то воевать. Вот такой армии никакой сложный маневр и сложное взаимодействие вообще невозможно. Попробуйте хотя бы докричаться, я бог с ним, там хотя бы до 1000 человек, которые вас в глаза не видели.
Да.
Что они там из себя навзаимодействуют? Они даже идти в одну сторону вряд ли смогут. Кто не верит, прошу, съездите как-нибудь на открытие страйкбольного сезона в Москву. Там собирается 4-5 тысяч человек легко совершенно. При этом, заметьте, у всех рации. То есть до каждого можно голосом докричаться, без вопросов. Ну, естественно, если батарейки не сядут. Но тем не менее,
да.
Почти все радиоафицированы. При этом у всех есть дополнительно мобильные телефоны, то есть еще, по крайней мере, до командиров уж точно можно будет дозвониться просто обычно по трубе. Есть квадрокоптеры, которые через камеры транслируют на планшетик реальное положение дел. Но в силу того, что это команды, которые видят круглый год в основном друг друга, эти вот 4000 человек, они через час на поле маневров представляют из себя просто стадо.
И я замечу, что это не подневольные люди,
это а сами с огромным желанием
получить удовольствие, да, от процесса.
Да.
Даже так получается, вот так.
Получается стадо. Через час уже непонятно, кто. Да Господь с ним, про тактические вводные своей страны. Просто иногда уже непонятно, кто за кого воюет. Потому что все настолько перемешивается. А вот представляете себе, что там есть, например, набранная насильно пехота, которая вообще не собирается идти ни в какую Шотландию. Ей же как-то нужно управлять. А как? Рыцари друг друга, там, из какого-нибудь, например, Уэльса, рыцари из Ноттингема никогда в жизни не видели, а их раз поставили, ну, например, так получилось, в один строй, у них один общий командир, опять же, которого половина рыцарей даже не знает, общая система команд, единая для всей армии, в средние века просто не существовала, она появляется вообще только в 17 веке, а значит, нужно донести до каждого свой маневр. И вот хороший поход отличался тем, что хотя бы минимальная совместная муштра имела место. Они знакомились, они знали друг друга, они знали тупо, что делать и куда идти. И вот Эдуард такое себе позволить мог. Потому что у него были а – деньги, б – авторитет, и с – опыт, очень серьезный военный опыт, потому что, прошу прощения, Эдуард I участвовал в двух крестовых походах. Он много чего знал, буквально с самого детства он находился в боях и походах и разбирался в этом, как мало кто. И вот когда он, точно зная, что шотландцы сильны в обороне, очень сильны в обороне, увидел эти самые шельтроны, он послал на них конницу. Конница, естественно, ничего с ними сделать не смогла, но она выманила их в поле и расстроила порядки, после чего по ним ударили лучники. А так как этот шельтрон, ну, который в среднем составлен из людей, плохо защищенных доспехами, это не ланскнехты и не швейцарская пехота 15 века, которые, в общем, выдерживали лучный обстрел, даже английских лучников, и не только, собственно говоря, их принялись просто расстреливать. И в отличие от идиотского этого самого Стерлинг-Бриджа в кино, их там расстреливали долго и упорно, до тех пор, пока не размяли эти самые пехотные построения до нужной кондиции, после чего в бой опять пошла конница и просто всех растоптала.
Угу.
Естественно, никто там ничего не поджигал, что это за свинячки чушь. Ну и, конечно, да. Конечно, самое главное, что шотландские лорды из партии Брюсов и, собственно, сам Брюс на поле боя или не явились, или с него уехали просто, посмотрев, что тут… Ну,
ловить нечего.
Нас же предупреждали, что все будет вот так.
Ну и
Мел Гибсон бросается в погоню за
королём. Ранитый.
Да.
Ранитый.
Ему отряжают навстречу рыцаря с криками «защитить короля».
«Protect the king».
Да, он это, «protect the king», и вдруг оказывается, что под железным горшком гражданин Брюс.
Самое главное, непонятно, как товарищ Уоллес-то выжил, потому что гражданин Брюс на полном скаку тыркнул его голошопого копьём,
да, да.
А тот только упал и вроде как ему немного сплохело.
Мы вот видели, как человек в железе упал с лошадя, у меня аж сердце захолонуло, ёлы-палы, а если голой спиной приложиться и башкой
тебя… Так самое главное, что тебя острым копьем тыркнут при этом, это же не турнирное копье имелось в виду, а нормальное острое копье.
На скаку-то.
Да.
Он прошибет вообще все.
Так, а конечно, учитывая, что Уоллес одет в какую-то дурацкую кожаную тужурку, ну это копье, оно как раз примерно между лопаток на метр и вылезет при впадании.
Ну, в общем, кошмар. Брюс оказывается уже на стороне английского короля,
да.
Чего, как мы понимаем, не было. Он в тех порядках не стоял, да? Или мы не знаем?
Нет, Брюс перешел. Партия Брюс перешла на сторону Эдуарда I. Ну, собственно, если я только что об этом и говорю.
Ну, конкретно на поле-то был, не был? Свидетельство есть?
Нет, нет, это мы не знаем.
Вот, да. Но в кино вот, вот так.
Ему не нужно было быть на поле, самое главное, что он войска не прислал.
В общем, вставай, вставай, штанишки одевай, с трудом успели выдернуть Уильяма нашего Уоллеса из-под носа королевских сил.
Может, там пехота за ним как-то бежала отчаянно пешком, да. Такая…
Куда? А в это время подстрелили папу Брэндона Глисона, он уже помирает. Оставь меня, я умираю, ты будешь жить. И папа говорит, я достаточно долго пожил свободным, имеется в виду, видимо, время восстания. Я горжусь тем, каким ты стал, и я счастливый человек, сказал папа и умер.
А тут… Напомню, что это по фильму имеются в виду люди с фамилией Кэмпа было.
Да.
Что это, даже я даже не знаю, как на это реагировать. Голожопа и Кэмпа было. А, значит, Дугласы без трусов. И кто, кого там еще нужно вспомнить? А, и голожопа и Брюсы. Вот это было просто отлично. Просто вот с голыми задами Брюсы, Кэмпбелл и Дугласы. И можно снимать Монти Пайтона второго. Спокойно, Саша. Монти Пайтон и храброе сердце.
В поисках храброго сердца.
Да.
Снова встреча Брюса с гнилым папой. Гнилой папа говорит: вроде это я гнию заживо, но твое лицо мрачнее моего, сын. Чтобы здесь править, надо быть в союзе с Англией. Ты этого добился, спас свою семью, умножил земли. Со временем ты будешь править всей Шотландией.
Земля, титулы, люди, власть – ничто!
Ничто? У меня ничего нет. Люди сражаются за меня, чтобы я не прогнал их со своей земли, чтобы их жены и дети не умерли с голоду. Все те, кто проливал кровь у Фолкерка, сражались за Уильяма Уоллеса, а он сражался за то, чего у меня не было никогда, а я у него это отнял, когда предал его. Я видел его лицо на поле битвы, и это причиняет мне боль. «Все предают», говорит папа, «все малодушные». А я не хочу быть малодушным, я хочу верить, как он. И теперь я всегда буду на правильной стороне. Зарекалась свинья говна не жрать, да на первой же куче разговелась. Вот. Ну а тем временем Уильям Уоллес лютует по шотландским замкам. На цепи возит моргенштерны, заезжает на лошадях в спальне и лупит по башке.
Ну, собственно говоря, он там лупил по башке этому человеку с мерзкой бородкой, который на деле погиб при Стирлинге.
Морни, да.
Да, который на деле погиб при Стирлинге.
Как-то… Говорил, что там вроде Мюррей какой-то был, а это какой-то Морни.
Ну, это же это, я же говорю, что…
Да.
Специально подменили там одну букву.
Да,
мы же понимаем, о чем речь-то вообще идет.
Да.
Потому что он там возглавлял атаку этой самой конницы с фланга. И в реальности так и было. Он во время этой атаки, собственно, погиб. Это один из двух главных вождей восстания. Он и Уоллес. Его зачем-то как-то обидели, на мой взгляд.
Несправедливо, да.
Да. Могли бы какого-нибудь другого паразита.
Это правда про Морни? Да, Уоллес въехал в спальню верхом и убил его. Теперь с ним еще больше хлопот. Неизвестно, кто будет следующим. Возможно, вы. Возможно, я, говорит Брюс. Это не важно. Я серьезно, Роберт.
Я тоже. Господи!
Сверху падает очередной наш атланский глазопый лорд. Да.
Всё обыскать, блин! Бесполезно. И уже слухи идут. Уильям Уоллес убил 50 человек. 50 словно одного. Он убил 100 человек, блин, собственным мечом. Прорубился через них, как Моисей через Красное море. И снова вспоминается дядя Джун. А мой племянничек кончил прямо на козырёк.
Да.
Слухи.
Слухи слегка, как обычно, были преувеличены. Причем они были настолько преувеличены, что на самом деле Уоллес в это время гасился во Франции. Потому что он тоже, будучи слегка соображающим человеком, понял, что после Фолкерка делать в Шотландии ему нечего, он просто слинял из страны.
Молодец.
Вот, он сложил с себя полномочия лорда-протектора и слинял, потому что его бы выловили. Он во Франции пытался заключить некие договоренности, чтобы вместе воевать против англичан. Но хитрый и умный король Эдуард I в это время заключил мир с Францией. И шотландцы, их это все восстание осталось в полной изоляции. Поэтому Уоллес там промотался некоторое время, кстати, довольно долгое время по Франции, и вернулся потом в Шотландию. И дальше он вел только партизанскую войну. Всё. То есть дальше у него никаких шансов не было вообще, потому что он, самое главное, у него не было больше звания лорда-протектора, которое ему дали после победы при Стирлинге. Тут его в кино назначили рыцарем всего лишь, а по факту он был главным защитником Шотландии какое-то время. А так как он не мог больше никому приказывать, его больше не поддерживали брюсы, за ним просто вообще не стояло никакой силы. И он с какими-то отрядами, да, вел партизанскую войну. Ну, опять же, англичане ж, мягко говоря, не выглядели как вермахт и СС, которые вступили в Советский Союз, там, где под каждым кустом этапная заградительная комендатура, там концентрационные лагеря для пленных, гарнизоны в каждом городе. Это просто невозможно было сделать. Возможно, бы Эдуард I хотел что-нибудь такое, но никак. Поэтому там где-то там, в больших городах стоят гарнизоны, по дорогам двигаются вооруженные люди, гонцы идут, ну как бы на этом все. То есть можно было прожить в Шотландии всю жизнь, пережить все эти восстания и ни одного англичанина не встретить. Это легко. Поэтому там было где спрятаться. То есть, ну, отъехал ты 100 километров в сторону, вот там у тебя, пожалуйста, какой-нибудь там дом, усадьба, замок, все, живи. Потом собрался силами, отъелся, поехал снова и навоевал. Ну, в это время тебя, конечно, будут пытаться найти, но опять же, пойди найди, если местное население хоть как-то поддерживает.
Ну, идут обсуждения. Он набирает добровольцев во всех городах Шотландии. Когда он наберет достаточно, это же овцы, просто овцы. Убери пастуха, и овцы тут же разбегутся. Хорошо. Отбери самых лучших убийц и устрой встречу с ним. Милорд, Уоллес прекрасно чувствует ловушки. Если то, что рассказал лорд Хэмилтон, правда, ему по душе наша будущая королева, и он ей поверит. Отправим ее с известием, будто она едет с миром. Милорд, принцессу могут захватить, ее жизнь будет в опасности. Но больше всех огорчится мой сын. Но если ее убьют, король Франции станет нашим союзником против шотландцев. Видишь, король должен всегда извлекать выгоду из любой ситуации. Вот. Ну и тут, в общем, отправили. Это Уильям Уоллес. Он воткнул меч в землю. Приготовьтесь. Ну и тут всех заперли и сожгли. В лучших скандинавских традициях. Миледи, я получил ваше послание. Вы уже второй раз предупреждаете меня об опасности. Почему? В следующем месяце будет новая поставка провизии на север. Остановитесь.
Хальт.
В стиле Виктора Януковича. Остановитесь! Почему вы мне помогаете? Почему вы мне помогаете? А потому что вы так на меня смотрите.
Так с ним посмотрели?
Романтик. Романтик.
Вот, ну, повторюсь, этого просто не могло быть. Вот вообще, в принципе, потому что 7 ноября 1300 года. Только 7 ноября 1400 года Эдуард I заключил помолвку своего сына с Изабеллой, Изабеллой Филипповной. И, собственно, именно поэтому удалось заключить мир с Францией. То есть это был некий акт скрепления мира через брак. Вот. Как раз тогда Уоллес и разочаровался в своих метаниях по французской стороне.
Ну, в кино выглядит хорошо, что такая свежая любовная линия с такой невероятной красоткой невозможно устоять и вообще. Для Эль Драматик получается хорошо, конечно.
Тут получается Эль Драматик, но какое-то надругательство над историей получается, потому что выходит, что Эдуард III, будущий великий король Англии, это немножко не Эдуард III, а какой-то Эдик Уоллесович фактически. Эдуард Вильямович.
Да.
Эдуард Вильямович.
Успел заправить под хвост несчастной принцессы. Ну, хотя как она счастлива, по-моему, была. Вот. Ну, тут этих, как опять там со знатью ругаются, пусть совет поклянется публично, никто тебе не верит, там и привезли платочек от Брюса.
Да, это тот самый платочек, да. Который ему вышла в свое время
да.
И... первая супруга.
И повелся Мел Гибсон совершенно напрасно, чудесным образом чувствуя ловушки. Ты же знаешь, это ловушка, скажи ему. Если бы Брюс хотел, он убил бы меня в Фолкерке. Ну, там не убил. Теперь убьет, ёлы-палы, куда ты прёшься, блин.
Потом зачем тебя ему убивать? Тебя нужно передать англичанам,
да,
чтобы
да,
выкупить да. некие себе преференции. Зачем тебя убивать Брюсу, скажите тебе, пожалуйста.
Это ловушка, ты чё, ослеп? Надо попробовать. Одни мы не справимся. Объединиться со знатью – единственная надежда для нашего народа. Иначе знаешь что? Что? Ничего. Ну, в общем, беседа какая-то странная. Это всего лишь мечта, Уильям. Конечно, мечта. А что мы все это время делали? Мы жили этой мечтой. Ты мечтаешь не о свободе, ты мечтаешь о Марран. Геройствуешь, потому что думаешь, будто она тебя видит. Я не думаю, я знаю. А твой отец видит тебя. Ну, поговорили о привидениях, и пора ехать.
Невидимых друзьях.
Да, ну, так сказать, подходим уже к концу, все переживают, что не приедет. Приедет, я знаю, приедет. Ну и раз, заехал в крепость за каким-то бесом вместо того, чтобы встречаться в универмаге опять. Что это такое? Выбежали солдаты.
«Прекратите!» – кричит Брюс, который его туда и заманил.
Видимо, его должны были оглаживать. Непонятно вообще. Брюсу тоже там перепадает, и крики «Брюс не должен пострадать!» – таков был уговор. И Брюс бежит к папе.
«Отец, ты гниющая тварь! Зачем?»
Брюс не знал, что его заарестуют.
«Да, конечно!»
Длинноногий потребовал Уоллеса, и наша знать тоже такова цена твоей короны, говорит трезвомыслящий папа.
Задохнешь, об ты сдох.
Скоро я умру, а ты станешь королем.
Да мне ничего от тебя не надо, ты не мужчина, и ты мне не отец.
Ты мой сын, ты всегда знал, что у меня на уме. Молодец.
Ты меня обманул. Ты позволил себя обмануть. Тут тоже детям непонятно, но папа молодец.
А в душе ты всегда знал, что произойдет. Ну и наконец-то ты узнал, что значит ненавидеть.
Вот теперь ты готов быть королем. Моя ненависть умрет с тобой.
И завалил папаню.
Жалко папу.
Да. Но повторюсь, он не был никакой прокаженный, все у него было в порядке, умер своей смертью. О, да. Ну, это, конечно, тут все это чуть-чуть немножко не так. Почему? Потому что Уоллес как таковой угроз-то уже не представлял, потому что был в изоляции, он мог гадить по-мелкому. Мог. Но никакого символа восстания за ним уже не было вообще. Он сам отрекся от титула протектора. Все. Ну да, выиграл, Стирлинг проиграл в дребезги. Фолкерк. Ну, фактически там была разгромлена, взята в плен, растоптана шотландская армия. Ну, то есть у него и авторитет упал после этого ниже нуля, и он, самое главное, с французами не смог договориться, то есть у него не было никаких реальных сил, он англичанам угрозы не представлял. Ну, то есть, конечно, если бы удалось его поймать, было бы неплохо. И его выдал-то вообще и обычный вообще шотландский барон Джон Мейтенс.
А вовсе не Брюс.
Вовсе не Брюс. Ну, как это ж где Брюс, где Уоллес? То есть, пока он, да, он на какой-то момент, там, год он находился на пике славы, могущества, и от него много чего зависело, конечно, Брюс тоже с ним вынужден был как-то считаться. Причем они, скорее всего, даже ни разу не виделись вообще в глаза, находясь постоянно в разных местах. Но опять же, это был миг всего лишь, потому что Уоллес – незнатный рыцарь, обычный дворянин. Они находятся на очень разных вообще ступенях. То есть, ну, тут вообще крестьянин показан какой-то непонятный.
Да, да, да.
Вот это вообще в принципе быть не могло. Они могли быть говорить только в том смысле, что «эй, ты, и заткнись», собственно, все. На этом
пошел нахер, не
мешай. Пошел нахер, на этом все общение, в общем, наверное, закончилось бы. Но так как Уоллес был дворянин, так с ним, конечно, разговаривать было невозможно, но можно было с ним просто никак не разговаривать, чем Брюс и занимался.
Ага.
Потому что, опять же, непонятно, это восстание, чем оно закончится, неясно. Там же был очень сложный вопрос легитимации своей власти. У Брюса на какой-то момент, да, ему с Уоллесом стало по пути, и он присоединился к восстанию, но, опять же, очень ненадолго, он оттуда очень быстро вышел, потому что это восстание было, это был мятеж. Мятеж против законной власти, которого шотландские собрания феодальной знати утвердили в качестве владыки. То есть суверенитет Эдуарда никем не оспаривался, кроме Балиолий, которые вроде как при помощи Папы Римского смогли освободиться от вассальной присяги. Вот. Но опять же, это же опять же бабка надвое сказала, сейчас кто победит, тот и будет прав. Поэтому Брюсу, в общем, было не очень понятно, зачем трогать этого Уоллеса руками. Что, да, сначала да, работали вместе, недолго. Потом, вот сейчас ты поймаешь Уоллеса и выдашь его англичанам. Больших плюсов от этого не будет, потому что, повторюсь, Уоллес не представлял угрозы. С другой стороны, может кто-то обидеться, и ты можешь, выдав его англичанам, некоторым образом себе навредить. А вот мелкому барону... Ну, скажем так, не крупному барону. Вот ему, да, рак средней руки, это был большой плюс. Он Уоллеса отловил и выдал его англичанам. Вот опять же, он местный, он там все знал, куда поехать, где тут может прятаться. Изловил, отдал англичанам. Причем сдал Уоллеса слуга этого самого барона. Потому что Уоллес замочил какого-то одного из его родственников, этого самого слуги.
А тот отомстил.
А он сказал, а он вон там. Товарищ Джон де Ментенс поехал, отловил его и сдал англичанам. Это было 5 августа 1305 года.
И вот Уильям Уоллес стоит перед судом. Уильям Уоллес, вас обвиняют в государственной измене. В измене кому? Вашему королю. Что вы можете сказать? Могу сказать, что никогда в жизни я не клялся ему в верности. А это не важно, он ваш король. Покайтесь и получите быструю смерть. Будете отрицать, пройдете очищение болью. Признаете свою вину? Признаете? Ну что ж, завтра утром получите очищение. Уоллес.
Такие дела так быстро не делаются. Это ж суд. Нужно зачитать. Материалы дела.
Конечно, да.
Это же, конечно, не современный суд, но все равно его шмурыжили до 23 августа. То есть с 5 до 23 над ним слушание было довольно серьезное. Сколько он там всего нагадил?
Ураганил, да, как следует. Ну а тут баб его к нему идет. Я к заключенному. Король приказал никого. Король скоро умрет, а его сын слаб. Как думаешь, кто будет править? Открывай дверь. Ну, сотрудник пенитенциарного учреждения тут же переходит к привычному. А ну вставай, мразь, блин! Прекрати, оставь нас. Я сказал, оставь. Ну и дальше она его уговаривает. Гибсон, естественно, отказывается. Она ему дает пузырек
с обезболивающим.
С обезболивающим, да.
Я, честно говоря, когда первый раз смотрел, подумал, что ему яду принесла.
Я тоже, да. Ну, это самое разумное.
Да.
Выпейте, это приглушит боль. Нет, это затуманит рассудок, а он мне понадобится. Если я потеряю сознание или издам стон, значит, длинноногий сломил меня. А мне невыносима мысль о том, что вас будут пытать. Выпейте. Хорошо. И тут же все выплюнул. Видимо, не забористое это самое.
Интересно, что за обезболивающее штырило бы его сутки?
Через желудок.
Да.
Я таких не знаю.
Вот и я.
Там или...
Я знаю такие.
Ну, Демень, тебе виднее, конечно.
Тебе мы не сомневались, Демень. Ну, там пузырь должен был быть вот такой, наверное, чтобы так...
Нахлобучило.
Да. А тем временем принцесса бежит к королю. Я пришла молить вас помиловать Уильяма Уоллеса. Вы к нему неравнодушны. Я уважаю его, в конце концов, он был достойным врагом. Проявите милосердие, великий король, получите уважение народа. А король уже ничего говорить не может. Ну, выкрик из угла. Перед тем, как он лишился дара речи, он сказал, что его утешит только одно – смерть Уоллеса. Ну и тут мерзавка на ушко королю-то. Смерть приходит ко всем, но перед тем, как она придет к вам, знайте, ваша кровь умрет вместе с вами. Я ношу ребенка, в жилах которого нет вашей крови. Ваш сын будет на троне недолго, клянусь вам.
Не, ну, конечно, да. Сын у него был не очень долго на троне, собственно, с 1307 по 1327. Ну, чуть-чуть совсем.
Да.
Ну, 20 лет.
Многие столько не живут вообще. Ну, а Гибсон, дай мне силы умереть достойно. И вот везут, ну, практически как...
Кстати, если она там, это 1305 год, если она уже несла в себе ребенка от Уоллеса, беременной она оставалась до 1312 года.
С умом вынашивала.
С умом, да, мощно. Потому что Эдуард III родился в 1312 году.
Молодец, слушай, ну зачем так, блин?
Если не ошибаюсь, 13 ноября, хотя могу врать, 1312 года.
Ну и тут некий импресарио или конферансье, как это правильно? Узрите жуткую расправу за измену. Пойди на колени, объяви себя верным подданным короля, моли о милосердии, и ты
получишь... Соси прощение!
Молчит. Веревка!
Веревка!
Тянут, потянут.
Показали выдумать. Казнь, конечно, ну, так, чтобы рейтинг кино не стал 30+.
Ну, тогда-то попроще с этим было, согласись.
Не, ну, все равно там его завалили Уоллеса так, что ух, это можно было отдельное кино снимать, типа хостела. Как его там.
Снаф.
Да, 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 как его там это. Грохали там целую серию. Ох, там, конечно, да. Но это средневековые нравы, там все было крайне забористо. Ну, во-первых, конечно, нужно сказать, что по легенде в самом деле Уоллес сказал, что я-то вашему этому королю никогда не присягал, поэтому кого я мог предать? Ага. Это ж чушь.
Да.
О чем ему и заметили даже в кино, что ты мелкое говно, подданный вот данной территории, а территория, сословия, присягнули королю по факту, и твой мятеж – это форменное предательство, покушение на суверенитет короля. Это фактически одно из самых страшных преступлений, которое вообще можно было совершить в средние века, за что полагалось… Ну, там, короче говоря, суд должен был еще определить, каким именно способом этого козла грохнуть, то есть просто так, как правило, нет. И вот Уоллеса сначала вешали несколько раз, пока он, так сказать,
да,
не потерял некий товарный вид. Пока он не потерял товарный вид окончательно, да, его, значит, растягивали на дыбе, что, в общем…
Целуй королевский герб на моей мантии, и страдания закончатся. Нет, на дыбу его.
В общем, дыба какая-то там, прямо скажем, странная. Вот это вот растягивание
не дыбистое,
лошадями, там же все проще. Там за руки подвешивают и вот назад вот так вот.
Суставы, чтобы
мы. Да, это очень больно, просто исключительно. А потом приступили к интересному. А именно, подвесили, отрезали ему гениталии и сожгли у него на глазах, в смысле, чтобы он видел. Потом начали аккуратно вскрыли ему живот и, доставая кишечник, стали выкладывать его на ту же самую жаровню, на которой только что спалили гениталии. Вот. Ну, а потом, когда он уже совершенно потерял всякий товарный вид и перестал что-либо соображать, отрубили ему нахрен голову. Вот.
Ну, наверное, по очереди сначала руки, ноги.
А это нет, это его уже посмертное четвертование было.
А-а-а.
Но после того, как ему внутренности начали жарить на сковородке, я думаю, что ему все равно было, что сначала руки, ноги, а потом голову или наоборот. там же какие-то болевые ощущения такие уже за пределами, там можно просто от боли скончаться прямо там, хотя не факт, что так и не случилось.
Да, ну уже даже братва, стоя в толпе, да давай ты это уже, проси пощады. Узник хочет что-то сказать, ну и узник закричал
«Фридом!»
Так вам, козлы, и уронил
платочек.
Немедленно вспоминается известная песня. А далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье. Фотографию сына уронила рука.
Да.
Один в один. Красота. Прибыв в город Лондон. В первый день я прошел по городу Лондону 26 километров и.
И немного устал.
Да, на второй день мог только повизгивать и сучить ногами в полусне. Поехал посмотреть на Шерлока Холмса, вышел на станции Бейкер-стрит, постоял на улице, там через дорогу перейти надо, развернулся и ушел дальше спать. Но как только я очухался, я сразу помчался на место казни Уильяма Уоллеса. Я прибежал в там какое-то заведение медицинского толка, я вокруг него забегал, забегал, вышел здоровенный негр,
спросил,
с каким-то неанглийским акцентом, да, вы что тут делаете? Я говорю, вот ищу, где тут Уильяма Уоллеса казнили.
Кого?
Я Уильям Уоллес, Брейвхарт.
Кто?
Я такого не ожидал. Посреди Англии, в общем, я ему там это объяснял, сказал, нет, не знаю, кино я не видел, не смотрел. Я, ну, спасибо, пошел на выход. Он говорит, а, вот выйдешь, там вот за углом какая-то табличка висит, там посмотри. Я, естественно, пошел к табличке, оказалось, что табличка, да, на месте казни, там здоровый щит такой, что вот здесь бедолагу Уильяма Уоллеса и казнили. Негры нынешние уже.
Ничего не тот негр пошел.
Не тот негр слабый пошел, да.
Кстати, почему-то в фильме ни одного негра нет. Это удивительно.
Ну, тогда еще толерантность не наступила, а так бы половина войска была. Немного пидоров еще. Бабы, лесбиянки.
Бабы, обязательно.
С копьями. Ну и тут закадровый голос Брюса нам говорит: обезглавленное тело Уильяма Уоллеса разрубили на части. Голову выставили на Лондонском мосту. Руки и ноги, как предостережение, разослали в четыре конца Британии. Но эффект, на который рассчитывал длинноногий, достигнут не был. И я, Роберт Брюс, встал со своим войском, чтобы отдать дань уважения армии английского короля и заручиться его поддержкой моей короны. Это что, он воевать сразу пошел, да?
Он так встал, так у него встал, что пока в 1037 году, а не тогда, когда показали в дурацком кино, пока в 1037 году Эдуард I не помер, он восстание не. Ну, это же не помер, он уже было понятно, что он скоро помрет. Он восстание не поднимал, Роберт Брюс.
Угу.
А потом он в самом деле поднял восстание, когда стало понятно, что с королем все плохо. Сам он войско возглавить уже не сможет. Вот тогда у Брюса сразу совсем все по-другому развернулось. Тут же он почувствовал, что за него все-все-все в Шотландии. Договорился с французами, наконец. И да, поднял восстание. Правда, был сначала люто бит. Вот, его дважды расколошматили в дребезги, причем там какой там король-то, просто подручный его из северной армии, били его и в хвост, и в гриву. Но он все-таки, насмотревшись на то, что там происходит, сначала при Лаудон-Хилле нанес небольшое поражение англичанам, а потом очень серьезное поражение войскам Эдуарда II при Беннекберне.
Ну, то есть этот уже воевал не так, да?
Да.
Успешнее получалось. Ну, да. Тем не менее, диалог. Надеюсь, ты утром жопу вымыл. Сейчас её будет целовать король. Ну а Брюс, обращаясь к публике, вы проливали кровь с Уоллесом. Теперь пролейте ее со мной. И все кричат: Уоллес, Уоллес, и бросаются вперед. И это первый раз я увидел. Даже на ВХС было видно, когда бегущий этот наш Глисон, да, у него топор резиновый, нехорошо как-то смазало впечатление.
Там очень много у кого так, на самом деле.
Да.
Особенно теперь, в эпоху ХДТВ, очень сильно видно.
Ну и завершается, что в 1314 году от Рождества Христова патриоты Шотландии, они, оказывается, патриоты, голодные в меньшинстве, сразились в битве при Баннокберне. Они сражались как храбрые воины, они сражались как шотландцы и завоевали свободу.
Ну да, при Баннокберне там все у Эдуарда II плохо получилось.
Ну, в целом, все равно, вы когда говорите, у меня такое чувство, что вы бредите.
Так точно. Вот каждый раз у меня этот вопрос. Кстати говоря, первый раз так в полный рост этот вопрос поднялся перед моим мысленным взором именно после просмотра этого кино в 1995 году. Нафига вы все это нагородили? Ведь можно было снять вообще ничуть не хуже, в смысле драматического накала. Но только по правде. Как это было
на самом деле,
как донесли до нас источники. То есть ничего бы вот хуже не стало. Да, конечно, тут работали серьезные специалисты сценарного мастерства.
Да.
Там камера, ну, конечно, по меркам 95-го года работает как надо, все прям движется, шевелится, повествование на редкость складное, все.
Да.
Теперь это просто как бальзам на сердце, когда не все это рваное какими-то роликами, клипами надергано, а прям вот одно-одно слитное повествование.
Школа.
Все одно за другим, как шестеренки, зубчики цепляются, тянет друг друга, сюжет развивается, и вот, пожалуйста, вот вам результат. Но ведь по-настоящему можно было сделать точно так же хорошо, только по правде. Причем получилось бы еще интереснее.
Ну, на мой взгляд, то, что ты рассказываешь, интриги погуще, скотство поотвратительнее, блин, и никаких баб не надо.
А главное, мотивация это гораздо логичнее.
Да, да, да.
Потому что если посмотреть. Вот даже в первом приближении, ну там понятно, что из чего следует, почему одни совершали такие поступки, а другие – другие.
Да.
Не надо ничего придумывать, потому что иногда, когда современный человек пытается современной мотивацией объяснить те или иные поступки, например, в конце 13 века, получается очень нелепо, вот откровенно говоря, потому что вот, а с чего вы решили, что вот это могло вообще быть так? Какой бы идиот поехал на встречу с этим Брюсом из-за платка?
Чушь.
Ну просто вот зачем?
Чушь. Да.
Потому что здесь диалог, что а тебя папа видит, а меня, значит, жена видит с того света. Ну что, это вы что, серьезно, что ли? Это так слабо прозвучало.
Да.
То есть при том, что там было много очень сильных моментов в фильме, прямо скажем. И вот этот момент крайне слабый. Стратагема Эдуарда I насчет того, что победить шотландцев не получается. Давайте их просто перетрахаем. Вот так будет правильно. Тоже, ну это так выглядит просто. Что ты несешь, дорогой самодержец? Вот что ты несешь? Когда у вас дети родятся и вырастут от того, что вы их всех перетрахаете, допустим, это в самом деле было бы возможно.
При этом я замечу, что если у него живет там, я не знаю, 1000 крестьян, ну может 2, то сколько, как часто у них свадьбы происходят там? Как? Не знаю, роздыху. Ночи до зари, блин. Тебе заняться больше нечем будет, только этих крестьянок драть, блин.
Английские лорды должны были просто в день минимум по десятку оплодотворять. Это... чисто как хряки.
Да, чисто физиологически не получится, блин. Но, подводя итог, так сказать, все равно. А, еще замечу, что это режиссером выступил Мел Гибсон. Я считаю, что это у него вообще, по-моему, лучшее творение. Лучше я у него не видел. Такое прям за душу-то. Вот ты знаешь, я вот смотрел, пока это переводил и смотрел, оно же все равно жалостливое. За душу,
жалостливое,
за душу берет, берет. И совершенно вот с вами согласен, что все одно за другим. Понятно, почему это так происходит. Понятно, мотивация персонажа, зачем он так делает. Сейчас уже такого нет.
Нет, что-то как-то все пропало.
Автором сценария выступил некий Рэндалл Уоллес. Видимо, потомком себя считает, или на самом деле там как-то это самое. Он потом с Мелом Гибсоном забабахал «Мы были солдатами».
Угу.
У него там вот объясняет, что к чему, за спиной у него там сабля Уоллеса стоит из кино, видимо. Хорошее кино такое. Пропагандистская агитка, конечно.
Это пропагандистская.
Ну, это само собой, да. Ну, у нас есть знакомый, у которого шотландцы родственники. И я его спросил: Джон, А как в Шотландии относятся к вот этому замечательному фильму «Храброе сердце»? А он меня спросил, а ты художественный фильм «Утомленные солнцем» Никиты Сергеевича Михалкова смотрел? Я говорю, да, все три. Он сказал, ну вот, примерно так же к нему там относятся. Как так? А потому что все переврано, все было не так. Обосрали, что только можно.
Ну это вот натурально, как если бы у нас сейчас «Утомленным солнцем», «Утомленных солнцем», вот та атака с черенками от лопат закончилась бы в Берлине, понимаешь? То есть взяли и немцев всех палками отмудохали просто. Вот зэки пошли в атаку и взяли Берлин. Все.
Отлично.
Вот примерно вот это показано в фильме «Храброе сердце». Какие-то голотопые ублюдки. Ох, ужас. То есть, с одной стороны, вот такая вот у меня внутри складывается психологическая дихотомия. С одной стороны, мне фильм страшно не понравился, как историческое полотно, ну просто вообще. Конкретно история-то, с другой стороны, мне очень понравилась, но давайте возьмите, назовите данный фильм «Принцесса Марса и храброе сердце». Там Вестерос, Шместерос.
И никаких проблем.
Фэнтези.
Да.
Там в вашем этом фэнтези положено трахать в первую брачную ночь всех христианок. При этом христианин может раскрывать рот на лорда, потому что ну, мир такой, вот извините, пожалуйста, у нас тут такие правила, мы тут что хотим, то и делаем. Все, вопросов нет, только этого никто бы не посмотрел.
Да.
С железной гарантией, даже несмотря на Мэла Гибсона. А Уоллеса знают, это один из национальных символов Шотландии.
Ну, как только это, фильм основан на реальных событиях, отношение зрителя совершенно другое сразу. Вот реальные события всех почему-то так возбуждают. Дальше начинают спрашивать, а как было на самом деле. А на самом деле всегда все было не так. Вот все было не так. Это при этом, ну как, народ закричит, что ты вот историк и видишь совершенно другое. Ну, я вот, например, детективы смотреть, как правило, не могу. Что вы за херню показываете? Так не бывает. Ёлы-палы, ну спросите вы у знающих людей, в конце концов.
Вот Даниил Корецкий.
Да, что там, как на самом деле. У Даниила Корецкого хорошие книжки были, мне нравились. Там все происходило так, как хочет милиционер. Прекрасно.
Ну, он просто видно, что из околотков это писал.
Ну, он больше преподаватель, наверное.
Ну, тем не менее, равно,
да,
знал кое-чего.
Хорошо получалось. Вот. Поэтому мы всем рекомендуем посмотреть художественный фильм «Храброе сердце», если вы его не смотрели. Кто смотрел?
Еще раз посмотрите.
Рекомендуем пересмотреть в правильном переводе. Там стало местами сильно смешнее и веселее. Ну и приходите к нам еще.
Да, да, да. Кино забористое.
Хорошее, да. Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
А на сегодня все. До новых встреч.